Глава третья. Задача. Сознаюсь, что, заслышав эти слова, дрожь пробежала по моему телу. В голосе рассказчика также слышалось, что он глубоко был взволнован всем тем, что нам сообщил. Холмс, очевидно взволнованный и заинтересованный, всем телом подавшись вперед, с блестящими холодным блеском глазами, что я всегда замечал, когда он чем-либо сильно заинтересовывался, промолвил: «И вы их видели, точно так же, как вижу вас. Но вы об этом ничего не показывали на следствии. Для чего? Чем объяснить, что никто, за исключением вас, не видел этих следов? Эти следы находились почти в 30 ярдах от трупа, и никому не пришло в голову осмотреть. Я того мнения, что я сам не обратил бы на них никакого внимания, если бы ранее не ознакомился с прочитанным мною сказанием. На болоте имеется много овчарок?»
«Несомненно, но это была не овчарка. Вы сказали, что собака была большая, громадная, но к трупу она не подходила?»
«Нет».
«В ту ночь какая была погода?»
«Сумрачная и сырая».
«Дождя не было?»
«Нет».
«Какую форму имеет аллея?»
«Ее окаймляют две линии изгороди из старых тисовых деревьев, вышиною в 12 футов и почти непроницаемых. Аллея шириной около 8 футов».
«Имеется ли что-либо между изгородью и аллеей?»
«Да. Среди их идет полоска травы в 6 футов шириною, как с одной, так и с другой стороны».
«Мне показалось, что в аллею можно проникнуть через калитку, сделанную в изгороде».
«Да, через калитку, находящуюся в стороне болота».
«Имеется ли какое другое отверстие в изгороде?»
«Другого не существует».
«Следовательно, чтобы проникнуть в тисовую аллею, необходимо выйти туда из дома или пройти через калитку со стороны болота».
«Имеется еще и другой вход, через летний павильон в самом конце аллеи».
«Сэр Чарльз дошел до нее?»
«Нет, его труп лежал от павильона приблизительно в 50 ярдах».
«Теперь я вас спрошу, доктор, о весьма важном обстоятельстве. Следы, которые вы заметили, были они на траве или на дорожке?»
«На траве невозможно было заметить каких-либо следов».
«Следы были с той стороны, где находится калитка?»
«Да, на окраине дорожки, с той самой стороны, где находится калитка».
«Вы необычайно заинтересовали меня. Один еще вопрос. Калитка была заперта?»
«Заперта замком».
«Какой она вышины?»
«Приблизительно 4 фута».
«Так что можно через нее перелезть?»
«Да».
«Быть может, вы заметили какие-либо следы около калитки?»
«Ничего, сколько-нибудь достойного внимания».
«Боже мой! Никто не счел нужным исследовать это место».
«Нет, я сам его осматривал».
«Между тем, ничего не заметили?»
«Я был чрезвычайно взволнован. Мне казалось несомненным, что сэр Чарльз пробыл там в течение 5 или даже 10 минут».
«Еще вы это заключаете?»
«А потому что 2 раза упал пепел из его сигары».
«Прекрасно! Вот Ватсон, ваш коллега, который после вас приходится мне по сердцу».
«А как следы?»
«На всем этом незначительном пространстве гравия заметны были только его следы. Никаких других не было».
Хлопнув себя с досадой по колену, Шерлок Холмс воскликнул: «Ах, если б я там был тогда! Это, несомненно, весьма любопытное дело и притом представляет широкое поле для деятельности научного эксперта. Я мог бы очень много прочесть на этой страничке гравия, а между тем там давно уже все смыто дождем и деревянными башмаками любопытствовавших мужиков. Ах, доктор Мортимер! Ах, доктор, зачем вы меня тогда не призвали? Вы в этом, по-моему, безусловно виноваты».
«Мне невозможно было вас позвать, мистер Холмс, так как я, действуя таким образом, разгласил бы факты, а я уже объяснил вам основания, в силу которых это было мне нежелательно. Кроме того, еще и то,
что заставляет вас колебаться.
Существует область, на которой наиболее проницательный и самый опытный человек по части расследования окажется бессильным. Вы хотите дать понять, что дело это касается сверхъестественного? Собственно говоря, я не выразился так решительно. Да, но ясно, что вы имели это в виду. После этой трагедии, мистер Холмс, произошло несколько инцидентов, о которых я узнал и нахожу, что их очень трудно согласовать с естественным порядком в природе. Например, до сведения моего дошло, что перед этим ужасным событием несколько человек видели на болоте существо, совершенно подходящее к описанию этого баскервильского злого духа. И существо это не похоже ни на одно животное, известное науке. Кто только видел его, говорят, что это громадное существо, светящееся, отвратительное и напоминающее призрак. Я допрашивал всех, кто его видел. Один из них — поселянин с толковой головой, другой — кузнец, третий — фермер на болоте. Все они показывают совершенно сходно по поводу этого изумительного привидения, и их описания буквально согласуются с описанием адской собаки, о которой повествует легенда. Могу вас уверить, что весь наш округ охвачен ужасом, и только крайне отважный человек осмелится ночью ходить по болоту. Как это вы, человек науки, можете верить в то, будто здесь действует сверхъестественная сила? Я положительно недоумеваю, в чем тут дело. Холмс, пожав плечами, сказал: «До настоящего дня мои исследования касались только реального мира. Я в скромных рамках боролся со злом, но теперь выступить на борьбу против самого отца зла было бы, пожалуй, слишком самонадеянно с моей стороны. Но, во всяком случае, вы должны согласиться, что следы ног были материальны. Собака, о которой идет речь в сказании о Баскервилях, была настолько материальна, что в состоянии была перегрызть горло, хотя и была адского происхождения. Я замечаю, что вы вполне начали разделять воззрения сверхъестественников. Однако, доктор Мортимер, если вы сторонник таких воззрений, зачем же вы пришли советоваться со мной? Вы мне только что сказали, что не видите пользы в расследовании смерти сэра Чарльза, а в то же время просите меня произвести это расследование. Я не говорил, чтобы вы произвели расследование. В таком случае, в чем же я могу быть вам полезным? Советом, как мне поступить с сэром Генри Баскервилем, имеющим прибыть на станцию Ватерлоу ровно через час с четвертью? При этом доктор вынул свои часы и посмотрел на них. «Это наследник?» — спросил Холмс. «Да. Тотчас после смерти сэра Чарльза мы справлялись об этом молодом человеке, и нам сообщили, что он имеет ферму в Канаде. Из всего того, что мы узнали о нем, оказывается, что он отличный, малый и вполне порядочный человек. Я говорю это не в качестве врача, а как душеприказчик сэра Чарльза. Кажется, других претендентов нет на это наследство. Нет. Но есть один родственник, о котором нам удалось собрать сведения. Зовут его Роджер Баскервиль. Он младший из трех братьев, а несчастный покойник был старшим. Отец молодого Генри был вторым братом и давно уже умер. Этот третий, Роджер, был пугалом семьи. В нем проявилась кровь старинного, властолюбивого рода Баскервилей, и, как говорят, в нем замечалось изумительное сходство со старым Хьюго. Он так дурно вел себя, что вынужден был бежать из Англии и попал в Центральную Америку, где в 1876 году умер от желтой лихорадки. В настоящее время Генри последний из рода Баскервилей, которого через час с четвертью я буду встречать на станции Ватерлоу. Меня известили телеграммой, что сегодня утром он приедет в Саутгемптон. Теперь, мистер Холмс, прошу вас посоветовать мне, как следует поступить. Полагаю, что ничто не препятствует ему поселиться в доме предков. Да, оно казалось бы весьма понятным. Однако обратите внимание на то, что все жившие там Баскервилли весьма трагически кончали. Я убежден, что если бы сэр Чарльз в момент смерти высказал мне свою волю, он бы просил не помещать в этом заклятом поместье наследника большого состояния и последнего в роде. Вместе с тем надо принять в соображение, что благо всего этого мрачного бедного округа зависит от его пребывания здесь, на родине. Все благие начинания сэра Чарльза